Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня нам выпала большая честь принимать в нашей студии его высокопреосвященство митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира. Здравствуйте,
Владимир. Добрый день.
Наша программа «Экклесия» о вчерашнем и сегодняшнем дне Православной Церкви сегодня будет посвящена дню рождения нашего архипастыря, владыки Владимира, которая празднуется 27 мая. Конечно, замечательно многим известное совпадение дня рождения нашего святителя и дня рождения Санкт-Петербурга. Конечно, это очень символично. Вообще, таких вот совпадений каких-то числовых очень много я заметил вот в вашем служении на нашей кафедре. Я помню, меня тоже поразило, что когда вы пришли Петербург, вам было 66 лет, и из них ровно половину, 33 года, вы уже служили в архиерейском сане. Ну и другие, может быть, вы какие-то тоже припомните совпадения, говорят о том, что это не случайное событие, что вы здесь, в северной столице. Сегодня мы хотим вместе с нашим журналистом Жанной Сизовой, которая также с нами в студии, расспросить вас о вашей жизни, о вашей семье, о вашем служении, о том, как вы пришли к такому решению посвятить свою жизнь служению Богу и Церкви. Поэтому, прежде всего, Владыка, мы просили бы вас рассказать немножко о своей семье. Я знаю, что ваш папа был диаконом. Когда и где он начинал служить? Было это до революции или уже в послереволюционное время? Как дальше сложилась его судьба как священнослужителя?
Мои родители – выходцы из Украины. И было время, когда Столыпин проводил реформы в России. В то время на Украине так мало было земли для крестьян, что он решил исправить положение, давал ссуду. И целыми не просто семьями, а родами все родственники собирались, однофамильцы – и ехали в Казахстан или на Урал, и там им давали землю, давали подъемные деньги, помогали построить дома, помогали создать хозяйство. И таким образом многие туда переехали, и там уже выросли, и там папа потом познакомился с мамой, и там он женился. Но начинал он свое служение церкви в церковно-приходской школе, у него был хороший альт, он пел в хоре. И когда школу закончил, два класса всего, регент предложил ему остаться петь в хоре. Он остался. И пел там до тех пор, пока не выехали в Казахстан. А дальше потом началась Первая мировая война. Его взяли в армию, и он в армии, когда поступил в армию, то тогда были еще полковые храмы, церкви, походные. И он был назначен официально военным ведомством на должность псаломщика. И со священниками они совершали богослужения походные, когда нужно было. А потом вернулся он домой, демобилизовался. Он оставался в церкви. И в 1927 году был рукоположен в сан диакона, уже в Актюбинске, в Казахстане. К сожалению, не так долго ему пришлось служить в сане диакона, потому что 1929 год – это год начала коллективизации и начала закрытия храмов, закрытия разрушений. И настало время, когда его с четырьмя детьми выбросили в буквальном смысле из церковного дома, дом отобрали, и он с четырьмя детьми должен был идти вот на улицу. Устраивался на работу, где можно было, где принимали. Мы жили в ужасной нищете, причем снимали одну комнату, и вот нас четверо детей, папа и мама, где кто мог, а дети в основном на полу, лежали в проходной комнате, а хозяин был очень хороший портной, когда-то богатый человек, но потом запил, играл в карты и ночью возвращался, когда и часто бывал, что нам то или на ручку наступит, или на ножку. Ну и, конечно, родители очень переживали. Потом папа вынужден был устроиться в строительную бригаду. Строительная бригада отнеслась к нему с удивительной любовью и сочувствием. Помогли построить саманный дом. И вот в этом доме потом мы нашли себе покой и уют, и приют. И, естественно, вот эти годы были годы гонения на церковь, разрушения церкви. И мы, знаете, испили полную чашу страданий и недоеданий, и голода, и болезней. Условия жизни были ужасные. В эти годы я оставался часто без присмотра. Или вот старшая сестра, сейчас она у меня, приезжает, живет, помогает мне. На 2 года старше меня. Мама уходила на работу. Она оставалась, и такие были люльки. Прибивали в потолок крючок. И такую маленькую, типа корзиночки, вот люльку такую, да, повешали. И сестра меня нянчила. Было так, что я усну, и она тоже ляжет в эту люльку. И вот мама приходит, возвращается домой, а мы спим в этой люльке уже позднее время. В этих условиях был у меня такой случай, когда я выбежал на улицу без присмотра. Ребята играли. Еще лежал на улице снег и холодно. Я в распашонке раздетый выбежал. Соседний мальчик решил меня взять и отнести домой. Но на пороге лежала большая каменная плита, как раньше это было, для чистки ног. Угу. Да, и вот он об эту каменную плиту ногой зацепил, задел и упал. И меня спиной об эту каменную плиту. И, естественно, я громко закричал. Да, мама вышла, она растапливала печь как раз, да, и как-то упустила меня. Повезли меня потом в больницу, проверили все, перелом, перебит позвоночник, как-то там есть специальное такое выражение медицинское. Сказал врач, будем в гипс, положим, попробуем, чтобы срослось. Но когда делали гипс, то врач предупредил маму, при срастании позвоночник делает обязательный изгиб. Или на груди, или сзади горб. И поэтому знал, видел вот это мое состояние и говорил, или мальчик умрет, или будет горбатым.
А сколько вам было лет?
Мне было лет 5, наверное, не знаю, сколько там, 4. 5 лет, наверное, да. И, конечно, меня в гипс положили. Я 1,5 года лежал в гипсе. Врач был очень хороший, сделал гипс настолько хорошо, что не пустил позвоночник ни вперед, ни назад, а немножко по корпусу, вот у меня такой вопросительный знак, изгиб получился. Мне зажало грудную клетку и ту область, левую часть, где сердце. И когда я вырос, все врачи, проверяя меня, говорили, у него порок сердца. Меня освободили от армии по 2 статьям, порок сердца и перебит позвоночник. Дали мне белый билет. И так было до моего, скажем, где-то 35-летия, когда я пошел в институт все-таки проверить, в Москве есть хороший институт, проверить свое сердце. Там молодая ученая как раз собирала материал, писала работу об этом. И она стала меня проверять и говорит, у вас никакого порока сердца нет, у вас просто грудная клетка смещена немножечко, зажато это пространство, сердцу некуда деваться, поэтому оно так стучит. Угу. И консилиум собрала, и все, так сказать, согласились с ней и дали мне документ о том, что у меня никакого порока сердца нет. Просто в связи с этим, с переменой места этого позвоночника, сгибом, вот у меня получилась такая новая совершенно обстановка в груди, что все думали, я сам думал, что у меня порок сердца. И вот так я рос. Жизнь была разная, очень трудная. Жили мы в условиях ужасных. Храмы были закрыты. Папа вынужден был, во-первых, работать на таких работах, где бы долго не задержится, потому что работники НКВД за ним смотрели и все-таки его хотели арестовать. Он работал проводником на поезде, уезжал до Владивостока, вез одно, потом куда-то в другое место везли другое. И сообщили маме, что будут брать его, вот с поездом приедет, будут его брать, арестуют. И поэтому, если есть возможность как-нибудь передать Все равно она пошла в эту бригаду проводников. Они позвонили, нашли отца, сказали ему, не возвращайся домой, где-нибудь задержись. Там произошла у него кража личных вещей. Он задержался на станции, когда все, милиции там проверили, все. Нашли чемоданчик, где у него вещи были, да. А мы, я маленький был, совсем мне лет 7 было. Мы пошли с мамой встречать этот поезд. Мама плачет, а я радуюсь, папа приезжает. А мама плачет, и вот она вся, знаете, ее колотит, как в лихорадке. Подошел поезд, смотрю, дяди пошли в погонах с собачкой, с овчаркой. И пошли к тому вагону, где он должен был приехать. Пошли, а его нет. Ну, а потом запрос сделали, сообщили, что у него кражи. И он оставлен для того, чтобы разыскать вещи или вернуть ему, да. И тогда папа, когда вернулся уже домой, он проехал город, с другой стороны заехал ночью, пошел, оставил маме доверенность на продажу дома, а сам уехал к своему родному брату в Джамбул на юг. И мы продали потом дом и поехали все в Джамбул. Там я в Джамбуле рос. И вот так закончилась эта эпопея.
Да, вот удивительная история.
Вот такое было детство. Причем документ свой о Хиротоне в Сан-Диакона папа держал в портрете между газетами за стеклом. Угу. Приходили с обысками, проверяли. Там ни у кого никогда не появилась мысль, что в портрете там его документ. Вставленная грамота о рукоположении в Сан-Диакона. Ну вот, но работал в разных местах тоже. Опять нельзя было на одном месте работать. Долго боялся, чтобы не арестовали. Такая была жизнь, полное напряжение и опасение. Но потом, когда началась война вторая, то его в трудовой фронт взяли. Правда, он на огневых позициях не был, но вернулся домой на костылях. В Ташкенте в трудовых отделениях он работал, и где-то машина переезжали через реку, мостов не было, машину подбросило, канаты лопнули. Он вез сено в тюках. Его бросило в воду на камень, и сеном его тюком прикрыло. Домой он приехал на костылях и долго-долго потом восстанавливал здоровье. В 43-м году вот вернули храм, открыли, он пошел ремонтировать, помогать реставрировать, и стал служить там диаконом. И служил до 50-го года. В 50-м году рукоположили его в сан священника, и он там служил много лет.
В Джамбуле, да.
И в то время, когда началась война, и брата забрали, папу забрали, сестра младшая теперь у меня, она закончила, специально послали ее фабрично-заводские какие-то курсы, там железнодорожные, подготовили в санитарный поезд работать проводницей. И она ездила с этим поездом на линию фронта, брали военных и возили, развозили по Советскому Союзу в разные города. Даже ездили до китайской границы, туда возили, там было безопасно. И мама потом говорит, когда умерли два сына у меня первых, я плакала и боялась, что у меня детей не будет, и очень переживала. Но когда сейчас началась война и стали поступать сообщения о том, что тот сосед погиб, тот погиб, вот те одногодки с ним. Мама тогда говорит, вот я тогда плакала и задавала вопрос, почему? Почему мои дети умерли, год прожили? А теперь я вижу, что Господь забрал их ангелочками на небо и избавил их от страданий, через которые вот сейчас проходят люди или в которых погибают люди. Вот таково было детство.
Владыка, да. А какие у вас были взаимоотношения с родителями? Вы были послушным сыном, вас наказывали?
Я вам скажу, я был самый младший в семье. Вот это двое раньше умерли, я, значит, шестой, так сказать, если их считать. Но росли мы четверо детей, и я был самый младший. Потом я был все-таки с перебитым позвоночником, меня щадили как не очень здорового. Никогда вот не били, не ругали, ничего. А папа был у меня удивительный человек. Он никогда не повышал голоса. Он ни разу меня ни пальцем, даже никогда не ругал. Он просто подходил ко мне и говорил, сынок, так не надо, не делай нехорошо.
У вас были доверительные отношения или собственный мир?
Да, абсолютно. И вот папа никогда на нас ни на кого не повысил голос. Я в любом случае не помню. Так что у меня в этом плане папа был идеальный человек. Он любил нас. Он священнослужитель, он знал, ему нельзя. Он должен себя сдерживать. любил нас и старался привить нам вот это чувство послушания, потом исполнения. А мама была у меня вот тоже очень мудрая женщина. Когда мы, дети, на улице играли и немножко там начинали из-за чего-то спорить, да, из-за мяча, из-за, не знаю, из-за там, из-за чего-то. Она ко мне подходила потихоньку и говорила: «Сынок, ты старше, ты умнее, уступи». Мне как неловко было, я не очень соглашался с ней, но раз мама сказала, все, я уходил в сторону. Так что вот такое было воспитание. Никакого насилия там или угроз не было. Просто говорили: «Сынок, ты старше, ты умнее, уступи».
Видимо, трудовое такое воспитание было, наверное, серьезное, потому что потому как вы трудитесь, работаете, видно, что это, видимо, с детства.
У нас был участок, 22 сотки земли. Земля была не очень хорошей, но надо было ее обрабатывать, там поливать, надо было летом, потом в конце участка болото было, надо было осушать. Мы очень много работали, кормились за счет огорода. Когда не было еще картофеля, я приходил со школы, мама давала мне суп. Вот как-то однажды я удивился. Кушаю суп, а молочком там или корова была своя, сметанкой заправит. Я кушаю, что-то вкусно, но не пойму. Я говорю: «Мама, а где вы взяли картошки?» Мы родителям всегда «вы» только говорили. Это украинская традиция. «Где вы взяли картошки?» Она улыбается. «Сынок, это, говорит, не картошка, это редиска». Редиска созревала раньше всех, и уже раз пошла редиска, мы говорим: «Ну все, мы уже с голоду не умрем». Щавель, редиска, там еще какие-то потом огурцы шли, все. И тогда начиналась жизнь. И вот такие были условия жизни, так мы росли.
Владыка, всякий человек на протяжении своей жизни проносит какое-то наиболее острое воспоминание своего детства, всякий раз к нему вновь и вновь возвращаясь. Есть ли такое воспоминание у вас о вашем детстве? Какой-то, может быть, маленький сюжет?
Вы знаете, вот вся жизнь была, ну, во-первых, такая трудная, что у нас радости не было. Вот пели мы «Спасибо там товарищу за счастливое детство». У нас не было детства счастливого. Я не помню. У нас были лишения. Мы выходили, когда начали строить дом, выходили, сделали такой из плетня сделали шалаш. В шалаше в этом спали, вставали утром, а в ведре замерзала вода. А потом вот мы с сестричкой, нам помогали, клали глину в форму. Мы брались с ней вдвоем, и эту форму, эту с глиной, тащили к рабочим, которые потом вынимали, выкладывали, сох этот саман там и все. Вот наше детство было. Время стало меняться, когда папа вернулся из армии, когда открыли храм. Он начал служить в храме, и с 40-го года по 47-й мы не кушали вдоволь хлеба. В 1947 году я вдоволь наелся хлеба. Так что вот детство. А потом, когда я поехал учиться в семинарию, время было очень трудное. И духовенство еще могли посадить, арестовать, сослать.
А как, Владыка, вот вы к такому решению пришли? Это для вас было, так сказать, вот самоочевидно? Ну, вот папа священнослужитель, значит, я должен по этому пути идти. Вы же все-таки учились еще и в техникуме, получили светское образование.
Я стал думать, куда пойти, какую выбрать специальность. Ну, город областной был, средних учебных заведений 4 было, высшего тогда еще ни одного не было. Я думал, куда пойти и как себя подготовить к жизни, прежде всего, в светском обществе. И потом решил, что я пойду в семинарию. Мне нравилось. Я пел в церковном хоре. Я потом принял решение, я пойду в семинарию. Но с учетом того, что могли священник в любой момент арестовать или сослать, и останется, скажем, его семья, да, или он сам будет где-то на лесоповале, что у меня позвоночник перебит, я тяжелые поднимать не могу и тяжелые работы не могу заниматься. Я тогда решил, с папой я поговорил, вот я хочу туда, он говорит: «Сынок, куда хочешь, иди, но только учись». Я был не ученый, мне было очень трудно. «Иди учись». И тогда я решил, что я даже учился в 8 классе, я оставил 8 класс, перешел в статистический техникум, на бухгалтерское отделение, и думал, ну, даже если меня сошлют, ну, я все-таки в концлагере, там ли не знаю, где бухгалтера тоже нужны. Ну и вот и окончил я техникум и поступил потом в семинарию. Нельзя было, не пускали, там везде уполномоченные какие-то лица делали всякие барьеры. Я тихонечко, тайно послал документы в семинарию. Окончив техникум, я не получал ни подъемных, не брал диплома, ничего. Я сказал, что я попытаюсь в Москву, у моего брата, товарищ директор статистического института в Москве, я попытаюсь поступить в институт, может быть, там никто не возражал ничего, ну, попробую. Да, и я поехал. И поехал я, и когда поступил в семинарию, вернулся домой за дипломом, директор, когда меня увидел, вы что? Вы опозорили наш техникум. Я говорю, что я разве что-то криминальное совершил, или меня судили, или я в милиции был. Я поступил в семинарию. Вы же знаете, у меня папа священнослужитель. Да, но папа, ну вы же, вы советский гражданин, вы нас опозорили там и все чего. Ну, диплом все-таки мне выдал. Вот так у меня вопрос решился. Ну и кроме того, и здоровье у меня плохое. Я решил, я приму монашество, побуду один. Жениться не буду, потому что если я буду страдать, я буду один, чтобы семья из-за меня не страдала.
Такой, в общем, опыт детства был, да, в семье священнослужителя, да, что вы не хотели своих детей обрекать.
Да, чтобы никто из-за меня не страдал. Если будет мне плохо, я один. Как мы, замерзала вода, мы на улице практически тогда жили, хотя май месяц, начало мая, там еще в Актюбинске холодно было.
Согревала, видимо, семейная обстановка, атмосфера, вот эта любовь, которая, может быть, на самом деле намного больше значит, чем материальные блага и условия жизни для ребенка.
Вот я слышал одну вашу передачу, когда говорили о том, что было, было ли гонение, преследовали людей за веру там или что. Вот я теперь из собственного опыта могу сказать, что много людей пострадало. И у меня есть справочка, я просто несколько цифр назову. Только в нашем северо-западном регионе в те годы пострадало 3 архиепископа, погибли, 2 архимандрита, священников 568, диаконов 65, протодиаконов 2, псаломщиков 38, монахинь 84, председателей церковной двадцатки 31, член церковной двадцатки 48 и так далее. Вот такое огромное количество пострадало в те годы за церковь, и, конечно, многих из них церковь причислила к лику святых. На последнем заседании Священного Синода в апреле 2006 года владыка Крутицкий Ювеналий, он председатель комиссии по канонизации, он дал справочку. На апрель 2006 года было канонизировано 1687 человек в нашей церкви. Процесс этот до сих пор идет. Так что страдали люди не единицами, сотнями и тысячами. У меня есть информации, что здесь, в Афонском подворье, 500 монахов завели в подвальное помещение, открыли кипяток, отопление, и их просто сварили в этом месте. Да. Или возили баржами, сбрасывали, топили там, или расстреливали в лесах, сколько было. Даже я в 1948 году поступил в Московскую семинарию. Угу. Отец Иоанн Крестьянкин тогда был молодой иеромонах. Закончили мы в 1949 году, разъехались все. Осенью приезжаем на занятия, отца Иоанна нет. Стали спрашивать потихоньку, кто знает, молчит, кто, потом узнали. Его в Архангельские леса куда-то сослали, и он там много лет был на лесоповале. Даже вот уже в 1948-1949 году. Так что мы жили, дети духовенства жили в ужасных условиях. Я сейчас смотрю на это как на процесс подготовки к служению и к перенесению всяких, может быть, страданий, может быть, даже лишений, чтобы ты прошел через все эти круги ада. У вас есть, Михайлова ведет, Данте, там вот это рассуждение. Угу. Так вот, чтобы человек прошел через все эти круги и поднялся потом наверх, вот как я сподобился. 33 года меня Господь водил и по земле нашей российской, и я побывал в почти, ну, где-то около 40, больше-меньше странах. Так вот, я через 33 года вернулся сюда, и Господь благословил мне быть 33-м правящим архиереем, митрополитом Санкт-Петербургской епархии. Вот такова была жизнь. Да, пожалуйста.
Владыка, вы закончили Московскую семинарию, вы учились в Ленинградской духовной академии.
Да.
Это две разных школы.
Да.
Что лучше вы бы отметили в каждой из них, и насколько они разнятся?
В то время, когда я учился в семинарии, ну, приходили старые профессора, тоже страдальцы, исповедники. Но Московская семинария, академия, она больше настраивалась на благочестие. Мы каждое утро ходили к мощам преподобного Сергия. Каждое утро. Братский молебен, там кто раньше вставал, а кто нет, но обязательно. Мы видели монахов, причем в то время возвращались в Советский Союз. Люди, оказавшиеся за границей по разным причинам, вы знаете, это такие были подвижники, такие были мудрые, такие святые люди. Они потом куда-то вот уезжали по монастырям, или где-то они ушли, но мы имели возможность с ними общаться. Это был цвет, духовный цвет нашей церкви. Там вот благочестие стояло как-то у нас всегда на первом плане. Но преподаватели были разные, были очень хорошие, были замечательные, с высшим светским образованием, доктора наук. Но здесь, когда я приехал сюда, здесь в этом плане все-таки преподавательский состав был выше. Ну, вот мое такое впечатление, лучшие, очень образованные, и постановка другая была. И здесь немножко демократичнее был процесс и воспитание студентов, и общение. И потом там мы в монастыре были, на нас смотрели, как на монахов. А сюда приехал я, когда здесь учился. Здесь можно было в библиотеку. Я в архиве 2 года работал. Были преподаватели, которые греческого языка, Михаил Филолетович Русаков, и латинского. Он брал произведения религиозные. Мы делали перевод, каждый получал текст, а потом ввел филармонию, скажем, на «Реквием Этерна». Он нас просвещал. Мы получали текст, и латинский, и русский был. И мы ходили и слушали эти вот разные церковные песнопения Западной Церкви. Это удивительный был урок. Да, «Реквием Верди» и «Моцарт» обязательно. Мне лично музыка нравится этих двух, «Верди» и «Моцарт», «Моцарт» прежде всего.
Владыка, а вот когда вы учились, ну и потом, я знаю, вы преподавали в Ленинградской духовной семинарии академии, какие предметы вам были ближе всего? Вот что вам более так, богословие было интересно, или история церкви, литургика, вот что так, почему больше было расположение?
Дело все в том, что в каждом предмете можно найти, вот как сказал Гёте, каждый найдет любимое свое питье. В каждом предмете есть свои особенности, есть своя красота, своя ценность. Но, конечно, я работу писал кандидатскую по истории Русской Православной Церкви, историю Троицы Сергиевой пустыни, она была тогда закрыта. И я до сих пор получаю письма от очень интеллигентных, образованных, от граждан Петербурга, которые вот эту книгу получают как-то, ну и просят там, кто подписать, а кто еще что, да.
Ну вот хотелось бы несколько слов о преподавательской вашей деятельности.
Да. По окончании академии я был оставлен профессорским стипендиатом. И сначала был воспитателем, потом дали мне предмет литургику в первых 2 классах. Потом дальше внезапно, ну не знаю, может не внезапно, но уходит Осипов, профессор. Стали, когда говорить, что кому передать. Ну и стали мне предлагать Священное Писание Ветхого Завета, а я ведь по истории Русской Православной Церкви писал работу. И говорю, что для меня это новое дело, я готовился вот к другому совсем. Но Николай Дмитриевич Успенский говорит, вы знаете, вам начинать, и все равно, где начинать. Мы год не будем, так сказать, от вас требовать, так сказать. Вы входите потихоньку, да, все, и предложили мне Священное Писание Ветхого Завета. Ну и, конечно, Осипов был все-таки человек грамотный, он долго работал, он собрал материал, у него есть свои хорошие добросовестные произведения. Он коллекционировал специально библейского характера открытки. У него были такие коллекции чудесные. Да. Всегда ходил на рынок и скупал эти открытки в комиссионных магазинах. Везде его знали, для него готовили. И мне после него было довольно трудно. Я понимал, я начинающий человек, и от меня ждут. Ну что ж, благословите. И я начал, да. Ну, конечно, занимался почти вот круглые сутки. Преподавал 2 года. Студенты меня приняли хорошо. Понимали, что для меня это новая кафедра, новый предмет. Ну и, в общем, ничего, расстались мы так вот хорошо. Я с большим теплом вспоминаю эти годы. А потом владыка Никодим предложил мне поехать в Иерусалим. Была долгая беседа. Поговорили, ну что ж, благословите, да, и все. Я поехал тогда в Иерусалим, и так вот закончилось.
Владыка, а вот вы упомянули митрополита Никодима. Кто вот из архиереев, вот если говорить уже в целом, может быть, в вашей жизни, для вас, ну, не то что был примером, но какое-то такое влияние оказал? От кого остались в таком глубоком впечатлении?
Первый архиерей, о котором я помнил и помню, и до сих пор, это мой был учитель, я у него начинал служить, это Алматинский, потом был архиепископ Николай Могилевский, а потом он стал митрополитом. Это человек, где-то порядка 30 лет проведший в ссылках, в разных лагерях. Причем, когда он был в Караганде, то его уже отпускали и по возрасту, и по состоянию его здоровья. Его просто отпускали, вот дали ему бочку, лошадь, из речки в лагерь, в зону возить воду. Кому он старый человек, он еле ходит. Мы ждем, что вот он вот-вот упадет и не встанет. Да, он принял меня, я приехал к нему. Он был назначен в Алмату. Был удивительный человек, да, с большим жизненным опытом, очень духоносный. Причем он сначала в семинарии был, в Орловской, ректором, был инспектором, по-моему, даже в Московской духовной академии, но потом вот его сослали. Он много лет провел в ссылке, и когда его назначили в Алмату, знаете, он служил, вот стоял, помазывал, народу много было, помазывал, не сокращал, не разрешал, я начинал псаломщиком. Да, не разрешал сокращать, вот что, как написано, все стихиры, все 10, так 10. Да, трапаритно на каноне вот столько, да. И стоял, так его всего согнет на кафедре, помазывает, но не уходил. И когда мы ему стали говорить, владыка, ну, трудно вам, он говорит, я 35 лет не имел возможности служить и молиться Богу в храме. Поэтому я все перенесу, и действительно все переносил, и все. Удивительный был человек. Потом благословил он меня. Сначала не отпускал, потом благословил Духовную академию. И я поехал в Духовную академию. Хотел я вернуться, потому что я видел праведник, и мой, так сказать, духовный отец меня благословлял. И когда благословлял меня академическим значком, посылая на первый курс академии, он меня благословлял академическим значком, заплакал и говорит, помяни того, кто тебя благословил этим значком. Я говорю, владыка, я приеду, мы увидимся. Нет, мы с тобой больше не увидимся. Праведник уже был такой, знал, что говорит. И действительно, я в 55-м году остался здесь, в Преображенском соборе, на полгода служил. С Великого Поста начали до августа, пока отцы уходили в отпуск. Я не смог приехать в Алмату и даже домой не смог поехать к родителям. А в ноябре месяце владыка скончался. Так что вот такой был удивительный человек.
Он сейчас канонизован?
Да, канонизован. У меня есть его образ очень хороший. Я нашел у нас в епархиальном управлении, есть очень хороший молодой богомаз, художник. Я дал ему вот книгу, собрал открытки, все, что у меня, фотографии, все, что было. И говорю, напиши, вот его живым сделай. Да. Вот я его так представляю, да, удивительный человек.
Владыка, вам пришлось служить и в Ростовской епархии, и в Иркутской, да. И в Псковской. Да. Вы сохраняете интерес или какие-то взаимоотношения с этими епархиями?
Дело все в том, что в Ростов и, скажем, вот Краснодар, это так, Черное море, туда дорога к Черному морю, У меня есть, сохранилась хатка на Черном море, когда я там служил, да. Ну, и мы едем туда отдыхать, да и покупаться немножко, так сказать, отдохнуть. А так в других местах я с большим теплом помню все епархии, где я служил. Но, слава Богу, сейчас потихоньку все возрождается.
Владыка, вы много служили за границей, в Европе. Если сравнить служение за рубежом и служение в России, что вам ближе? Где, в каком-то смысле, вы больше смогли себя раскрыть?
Думаю, что священнослужитель, особенно православный, должен служить тому народу, из какого он вышел, откуда он происходит. Я служил в Берлине, например, кафедральный собор. Когда-то было там много русских, потом потихонечку кто-то отошел, Господь призвал, кто-то уехал в другие места. И бывало так, что я в Берлине служил, но один праздник был, введение в храм Господень. У меня в соборе стояло всего 10 человек. И я вышел к ним в литургию, отслужил и говорю: извините, я не могу говорить проповедь. Ну, пустой храм, 10 человек всего, да. Это было трудно, да, но надо было служить. И, конечно, вот я служил, исполнял свои обязанности. Церковь благословила, послушание исполнял. Но, конечно, наши верующие, наши храмы, наши приходы русские для нас – это лучшее место. И поэтому, конечно, всегда сердце и сознание, и мысль вся была направлена сюда, на родину. Было трудно, но это нужно послушание. Они не виновны в том, что они оказались там. Так распорядилась жизнь. Но мы их всегда старались поддержать. И, так сказать, вот у нас были очень хорошие отношения. Все до сих пор меня помнят, мои берлинские прихожане. Да. Но все равно для священника дома – это то место, где он должен служить.
Владыка, вот вы оказались на петербургской кафедре. И это, конечно, во многом следствие того, что, вероятно, Святейший хорошо вас знал. И это было, наверное, его прежде всего решение, выбор. Вот можете немножко рассказать о ваших отношениях, когда вы познакомились? Наверное, очень давно знакомы, конечно. Где-то вместе служили, вместе бывали. Где он мог вас немножко почувствовать и понять?
Мы учились в одной академии, но в разное время. И когда он закончил, по-моему, через год я поступил. Но вот... Стал он управляющим делами Московской патриархии, а я начал служить. Потом, вот, когда вернулся, пока за границей я был, то у меня, так сказать, был отдел внешних церковных связей, то у меня проблем не было. А когда я стал здесь правящим архиереем, вот приехал в Ростов, меня назначили, потом в других местах был, то бывали у нас трудности на месте. Сохранялись еще старые закалки уполномоченные, которые говорили: нет, нет и нет, и нет, и не надо. Мы не хотим, чтобы это расширялось. Не разрешали нам детей причащать, не разрешали много где-то проповедовать. Даже добивались того, чтобы мы меньше служили. Но когда у нас возникали проблемы, был управделами владыка Алексий. Учебный комитет присылает выпускника академии или семинарии. Уполномоченный говорит: нет, я не дам регистрации. А мы, когда начались такие проблемы, владыка Алексий был митрополитом, да, я поехал к нему и говорю: владыка, как быть? А он говорит: пусть они на вас жалуются, что вы не принимаете, а вы посылайте все это ко мне. И я получаю вот такое письмо, прошение, просит, да, уполномоченный отказывает принять, дать регистрацию. Он приходит опять, я говорю: пиши жалобу на меня, управделами. Пишет жалобу, что вот меня учебный комитет направил, он меня не принимает. Вот я это передавал владыке, он шел в совет. Ну, естественно, деваться некуда, потому что владыка был уже потом и президентом конференции Европейской церквей, был он членом Центрального комитета Всемирного совета церквей, там еще участвовал во многих конференциях, в фонд мира входил там везде, все это вот, все было на виду. Ну, естественно, из совета звонили уполномоченному и говорили: немножко думай, что делаешь, да. Все, Я получал бумажечку из Москвы, что вот вопрос решен, и принимали этого священника. Вот были такие у нас тогда условия, и, конечно, владыка был управделами, он нам оказывал огромную помощь. Если что, прям ехали к нему потихонечку, без шума договаривались. Он просто говорил, что надо сделать.
Владыка, вы много служите, и мы, паства, с уважением это отмечаем. То время, когда вы остаетесь наедине с собой, как вы проводите свой досуг? Вы читаете, вы слушаете музыку, вы гуляете. Что вы делаете?
К сожалению, на отдых или на прогулки, или на чтение, скажем, особенно литературу, если да, какой-то, да, времени остается очень мало. Дело в том, что епархия большая, и приемные дни люди идут с проблемами. Я вам скажу, вот вчера привезли, причем мне привозят документы обычные, или сам я беру, я привожу домой, и вечером где-то с 6 или 7 часов я до 11 подписывал вот всякие бумаги, там, протоколы юридические, там, да, прошения. Ну и остались газеты, я даже не смог прочитать газеты. Так что бывает по-разному, но, конечно, много заботы. И поэтому я, к сожалению, даже не имею таких штатных выходных дней. Вот сейчас у меня лежат несколько приглашений в разные места на приемы. Министр транспорта, есть мероприятие, да. Вербицкая будет отмечать 70 лет, пригласили. Консульство приглашает на прием. Вчера я должен был на Кипр идти, но я вернулся только из Киришей. И просто у меня не хватило времени, не хватило сил туда дойти. Да. Так что пока я очень сожалею, но для себя у меня остается очень мало времени. Если есть у меня возможность, я включаю радио, послушаю, чем живет наша епархия и какие проблемы.
Вы считаете себя строгим архиереем?
Думаю, мне трудно. Я бы хотел быть строгим и справедливым. Хочу быть архиереем, который все делает правильно по уставу, вот как положено, и чтобы на это глядя клирики старались немножечко исправлять свое отношение к своему служению. И мне хочется, чтобы меня духовенство запомнило как человека, любящего церковь, любящего свое служение. Я с детства пошел в храм и всю жизнь в храме, и люблю свое служение, и стараюсь, чтобы люди не уходили пустыми. Люди, чтобы уходили удовлетворенными, и мое служение, в чем бы оно ни выражалось, чего бы оно ни касалось, оно бы доставляло людям радость, и люди бы вспоминали с благодарностью и с большим уважением своего святителя.
Можно предположить, что из всех видов искусства наиболее теплые отношения вы испытываете к музыке. Насколько это так? И что вы предпочитаете?
Я рос в трудное время, но в этом плане культурного развития, да, или роста, я рос в очень хорошее время после войны. Ну, во-первых, патриотическая тема была очень красивая. Лучшие произведения посвящались вот этой теме, и поэтому какие песни вы не возьмете сразу от военных лет, после военных, это удивительно, знаете, теплые такие, мягкие. Я в хоре пел с 13 лет, у нас все музыкальные, папа пел. И, конечно, музыка для меня была таким утешением и радостью. А потом дальше, когда я был студентом уже в семинарии, в академии, в семинарии особенно, я посещал театр. У меня был товарищ владыка Николай Нижегородский. Он старше меня был, фронтовик, участник войны. И он меня приглашал, одному неудобно ездить. Я бывал в опере, смотрел балет, да, слушал оперы, причем много опер. И здесь, в Петербурге, и в Москву ездили. И вот эта классика, знаете, вошла как составная часть духовной радости.
А есть ли у вас любимое произведение, к примеру, в церковном?
Конечно, конечно. У нас ведь песнопение, ну, скажем, Великий пост, «Несть, Владыка Твари», удивительный концерт. Или «Тебе Бога хвалим». Или есть еще, не отриди меня в старости моей. Я особенно вот любил, когда помоложе был, услышал первый раз «Испала Литвиненко», в Киеве был, во Владимирском соборе. Такой удивительный регент, и он же сам композитор. И он написал «Испала» такое красивое, что когда я услышал, то просто хотелось остановиться, и пусть он только поет. Или, скажем, Бортнянского «Да исправится», третий номер. Это такая красота, что я когда пели, мне хороший хор вот пел, у меня было желание вот просто остановиться, дать кадила батюшке, иди, ты иди вот с той у престола, а я стану, и я уйду вот в небытие с этой мелодией. У меня папа был очень музыкальный, пел, всю жизнь пропел в церкви, был даже и регентом, и диаконом был, выходил, когда нужно было, выходил на клирос и помогал. У меня сестра вот сейчас со мной старше меня на 2 года, она 25 лет пела в Князь Владимирском соборе в Киеве. Вторая сестра старше и брат старший, они спокойно не были такими музыкальными и не так привержены были к музыке. А вот мы двое младшие без музыки не можем.
Ну что же, Владыка, будем стараться, чтобы наше радио тоже вас немножко радовало в этом смысле. Владыка, я сердечно благодарю вас за то, что вы нашли время в такой своей напряженной жизни для того, чтобы приехать к нам, для того, чтобы побеседовать с нашими слушателями. Для них это, конечно же, всегда большая радость, большое событие, когда архиерей так интересно и вдохновенно рассказывает о своей жизни, о служении церкви. Спасибо, Владыка. Поздравляем вас с днем рождения. Я думаю, что в Исаакиевском соборе будет много петербуржцев, наших верующих, богомольцев, которые придут и тоже поздравят вас.
Дорогой отец Александр, сердечно благодарю вас за предоставленную возможность через ваше радио пообщаться с нашими благочестивыми прихожанами и, может быть, даже не прихожанами, а те, кто слушает. Я уверен, что многие люди слушают ваше радио. Вы ведете большую работу миссионерскую. Я призываю всех верующих, всех христиан нашей епархии и всех людей, кто ищет истину, кто ищет правду, кто хочет знать, с чего начинается спасение человека. Я приглашаю всех подключаться к радиоприемнику нашего миссионерского радио. Мы вне всякой политики. Мы хотим только помочь людям найти минуту такого успокоения, минуту отдыха настоящего, когда вся житейская суета уходит немножко в сторону и не мешает нам быть счастливыми. Вот тогда это радио «Град Петров» как раз приходит на помощь и вливает в нас силы, которых нам иногда не достает. Спасибо вам за это служение доброе и за то, что вы нам напоминаете каждое утро в 8 часов о том, что нужно не только умыться и привести себя в порядок и, скажем, заняться какими-то делами, но чтобы мы хотя бы немножко обратили внимание на состояние своей души. И я желаю, чтобы все почувствовали эту радость общения с Богом. Пользуясь случаем, я передаю Божие благословение и всем вашим сотрудникам, которые буквально денно и нощно, как говорили наши старики, трудятся во славу Божию, и вам сердечная благодарность за предоставленную возможность мне пообщаться, невзирая на лица. Это такой очень удобный случай. И я надеюсь, что количество слушателей вашего радио будет постоянно увеличиваться.
Спасибо, Владыка, за такую оценку наших скромных трудов. Будем стараться и дальше исполнять свое служение как должно в церкви пред Богом. Я напоминаю, что сегодня в программе «Экклесия» с нами был митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир. Программа была посвящена празднованию дня рождения Владыки, дня рождения города. Программу вел протоиерей Александр Степанов и журналист Жанна Сизова. Всего вам доброго.
Спасибо, Господи.
До свидания.
До свидания.